Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Святитель Киприан Карфагенский говорил: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Что он имел в виду? И неужели нельзя иметь отношения с Богом без участия в жизни церкви? Неужели без нее нет спасения? И разве это подтверждается в Евангелии? Какое место церкви в вашей жизни? Об этом и о многом другом говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Всем здравствуйте, приветствую вас 2 августа, хотя, честно говоря, я все время сомневаюсь, август ли на дворе, а может быть октябрь?
Ох уж мне эти всяческие хмурые ведущие, которые не могут воспринять.
Ну, у природы я нет плохой погоды. Я отказываюсь принимать это лето. У меня все еще, знаешь, там этот период, как там, период принятия, да, там агрессии.
Большое приобретение — быть благочестивым и довольным, друг мой. Доброе утро, дорогие друзья.
Доброе.
С вами Андрей Стародубцев, Игорь Попов, и у нас сегодня в гостях...
Отец Константин. Всем привет.
Слава Богу, что вы добрались, отец Константин.
Да, слава Богу, действительно. Слушайте, у нас же события. У нас же был Константин Дьякон в эфире. Да. А теперь у нас Константин уже священник. Храм Воздвижения Креста Господня в Митине. Туда добро пожаловать всем.
Да,
всех
да,
туда
да,
приглашаем. Приезжайте. Там будет вас встретит отец Стахий, отец Константин. Ну, я не знаю про других служителей.
Все, только мы встретим.
Больше никого больше.
Остальные не будут встречать.
Остальные, да, вас не встретят. Мы сегодня говорим о церкви. Какое место в вашей жизни занимает церковь? Что для вас церковь? И вопрос такой более, что ли, это прямой, практичный к вам. А часто ли вы бываете на собраниях или в литургиях? Mm-hmm. Часто ли вы бываете в церкви? Только по праздникам? Может быть, вы никогда не бываете?
Или и для главное, вас... зачем?
И, да, и для вас церковь, каким это, может быть, это обязательно, и вообще там каждую неделю, каждый день нужно быть. Вот расскажите об этом. Что для вас? Зачем это вот для вас все нужно? А цитата у меня от Сильвестра Сталлоне сегодня.
Oh. Да. Ну, ты после Киприана
Сильвестр, имя-то Сильвестр просто такой прям православный.
Русский человек, да, давай.
Да. Церковь — это спортзал для души.
Ох,
говорил Сильвестр Сталлоне.
Аминь, брат. Так и хочется сказать.
Вот для Сильвестра Сталлоне это спортзал для души.
Но, слушай, Сталлоне все-таки пришел к вере в Бога в зрелом возрасте через всяческие свои искушения.
Он верующий?
Ну да, да. Он верующий, да. Если я не ошибаюсь, католик. Mm-hmm. Вот, и он как-то более осознанно, пройдя через все вот испытания, что у него сын аутист, и там самоубийство сына там было и так далее. Сейдж стал. Угу. Вот, поэтому, мне кажется, вот он как раз ощущает это. Ощущает то, что вот, церковь — это такое успокоение для человека во время того, что вокруг бури, обвинений, он там в центре внимания всегда, ну, понятно.
Спортзал для души, может, это способ укрепить душу.
Ну да, укрепить душу. И...
Способ стать сильнее, чтобы пережить сражение,
да,
с какими-то
бури, всяческие шторма, да.
Да. Мы продолжаем цикл передач о церкви, по сути, потому что две предыдущие передачи у нас была Дарья Косинцева, мы говорили так или иначе о том, что человеку нужна религия сначала, мы говорили, потом мы говорили конкретнее уже о церкви, а сегодня мы говорим о том, что церковь лично для вас, что, какую роль она играет в вашей жизни. Может, вообще никакой роли не играет. Может, для вас это просто место, куда можно сходить пофотографировать там красивые вещи. Может быть, вам просто запах ладана нравится, и вы туда ходите понюхать. Ну, я не знаю. Поделитесь, пожалуйста, своим личным ощущением. И давайте издалека начнем, ну, как всегда мы это делаем, попробуем вспомнить, какую роль церковная община занимала в жизни первых христиан. Обратимся к первоисточнику, к Священному Писанию. Мы только оттуда можем знать о самой-самой первой церкви. Какую роль занимала тогда церковная община в жизни людей?
Церковь изначально мыслилась Христом, как сказано в Евангелии, как место его сугубого пребывания. Господь говорит о том, что он будет пребывать с учениками и с их последователями во веки веков. С другой стороны, мы с вами наблюдаем, да, акт события его вознесения. Но при этом, уйдя физически из мира, Господь оставляет все средства для того, чтобы со Христом пребывать всегда. Часто в нашем сознании церковь, по-моему, Андрей об этом говорил, да, является неким местом, который можно воспринимать как некое посредничество. То есть часто очень даже такую цитату можно услышать: «Мне посредники даже не нужны», например. То есть что-то такое, да, что лежит между мной и Богом. Такая мысль была абсолютно чуждая первой христианской общине, потому что церковь не была ни в коем случае тем, что лежит или препятствует, или помогает встретить Бога, но была местом раздаяния даров вот для этой общины, то есть местом, можно сказать, встречи человека и Бога. Даже можно такую формулу, да, правда, не мной выведенную, привести, что церковь равно Бог плюс человек. То есть если мы говорим о том, например, что мы можем молиться, можем чувствовать Бога, можем призывать Его в нашу жизнь каким-либо образом, где угодно абсолютно, в любом месте нашего существования, то здесь нужно, наверное, сказать о том, что тебе зов Бога, вот Его призыв именно прийти в первую очередь для участия в таинствах, для общей молитвы, для созидания вот этой самой церкви, именно прийти в храм, да, как место собрания вот этой экклесии, да, экклесии вот с греческого, да, и есть вот эта церковь, место собрания, то если мы верующие люди, то мы отзываемся на этот зов, да, мы слышим его, и мы говорим, что мы приходим именно для того, чтобы созидать вот эту церковь, чтобы пребывать вместе со Христом, вместе с теми людьми, которые тоже пришли для этой самой цели.
А в католической церкви есть слово «понтифик», что в переводе означает, кажется, мост или мостостроитель.
Ну,
да?
Это как бы понтифик, это языческие,
да,
языческие понтифик. Жрецы были, которые иногда как бы выполняли разные роли, в том числе и они строили мосты, в том числе. Да?
Ну, вот я слышал...
То есть вот этот понтифик, это как раз 1 Петра, 2 глава, да, вы, священники, там как раз ну, в Вульгате есть вот это слово понтифик. То есть вы и есть эти понтифики, то есть вы и есть те люди, которые, через которых Бог свою волю раскрывает вот людям.
Кстати, интересно, у Петра, помните, он называет «вы есть живые камни Церкви Божией». Да? То есть здесь очень интересно, он говорит о церкви не как о месте, не как о собрании, а именно о каждом человеке. Да? Помните, Даль говорил, что церковь не в бревнах, а в ребрах. Вот он действительно, я уж не знаю, сколько Даль был богословом и верующим человеком, но он здесь вот в точку попал, в том смысле, что сегодняшний христианин очень редко себя чувствует именно церковью. То есть он и есть,
да, по сути, у первой церкви не было понятия «сходить в церковь».
Да.
«Схожу-ка я в церковь».
Да,
они
да,
не
да,
уходили
да,
вообще.
Да.
Но там вот есть момент очень важный с первой церковью, да, который мы часто упускаем. Мы ее очень чрезмерно романтизируем. Да. Понятно, что...
Скудные источники просто, поэтому приходится дорисовывать.
Ну, слушай, там, если почитать Коринфянам, там волосы дыбом по всему телу, как бы, понимаешь? Я молчу про Галатам и так далее. Значит, но здесь очень важно, что, ну, во-первых, период, все христиане, там, ну, был период Иерусалимской общины, когда все жили в палатках, да, там, и так далее. Потом после гонения они рассеялись, это была воля Божия, чтобы распространялось Евангелие, и так далее. Но здесь очень важно, мне кажется, что вот Костя сказал про то, что живые камни, действительно живые камни, если, да, потому что в основании нашего духовного дома лежит краеугольный камень, да, ну, то есть камень, от которого весь фундамент строился, да, и Петр говорит, что это камень Христос. Вот с этого камня, если этого камня нет, тогда любое строительство, вот человеческое наше, даже строительство самой совершенной общины, оно развалится. Да? И поэтому и Петр говорит, вот так как живой камень Христос, и вы, подобно ему, будьте живыми камнями в церкви, если как бы в вашем основании лежит Христос. Да? Вот в этом, мне кажется, как раз суть, и как раз раннего христианства, потому что они ощущали это.
В связи с этим у меня вопрос. А значит ли это, что мы сегодня должны подражать первой церкви как идеалу? Или же мы можем воспринимать, что времена меняются, и это, в общем, нормальная ситуация.
Смотря в чем, опять же,
Ну, а у них было все общее. Ну, окей, давайте тогда все продадим, и будет у нас все общее.
Но здесь, мне кажется, стремиться к этому нужно постоянно. То есть мы говорим, что церковь еще воспринималась как община. То есть община людей, которые собирались именно вот во имя Христа для молитвы, для общения в Евхаристии, для вот созидания вот этого тела Христова. Да, опять же, у апостола Павла, да, церковь — тело Христова. Мы и члены, да, он говорит, да, как у тела много членов, членов, так и вы являетесь членами вот нашей церкви. То есть к этому нужно стремиться. Есть какие-то вещи, которые были характерны только для того времени, только в этой общине, и в том числе какие-то проблемные, например, вещи, или наоборот, какие-то хорошие. Но в наше время они не имеют места вообще, в принципе. То же самое, как сейчас мы с коринфянами, да, разговаривали, или у галатов были, да, какие-то, значит, люди, иудействующие, так называемые, да, которые богословие апостола Павла пытались после его ухода уже из этого региона извратить. И он пишет, да, галаты, вы что делаете? Куда вы опять ушли? К закону, да, обратно к закону ушли. То есть у людей какая-то конкретная проблема, и Павел пишет по конкретному адресату, по конкретной проблеме для того, чтобы ее решить. То есть у каждой общины есть какие-то свои характерные черты. Воспроизводить их полностью мы, наверное, действительно просто не сможем. Просто не сможем. Но стремиться в общем к чему-то такому главному, я думаю, нужно.
А какие тогда главные вот черты мы бы выделили, к которым нам стоит стремиться?
В первую очередь, значит, акцент я бы сделал на таинственности, то есть именно на участии в таинствах, потому что очень часто, вот в самом начале ты говорил, да, зачем люди приходят в церковь. Для нас, вот именно для православных христиан, большой проблемой является то, что человек приходит, ну, во-первых, анонимно, к анонимам, да, то есть он не знает, куда он пришел, пришел он с какой целью, со своей какой целью, опять поставить свечку там, там не знаю, заказать молебен, просто помолиться какой-то иконе. Он это сделал и ушел, то есть для него церковь не является вот опять же собранием. То есть для...
Ну да, смотри, получается, да. У него там есть камень на душе, и он пришел как да. бы почиститься, да, как будто да, бы, да. да. Это как сходить в какой-то вот, ну не знаю, там, сделать лак-шелак там для ногтей. Там есть задача, пошел, неважно, вот иду по улице, вот какой-то там, значит, салон красоты. Вот зашла, сделала, и все, пошла дальше.
Ну, какие-то свои, да,
восприятие, да, такой вот церкви. Цели. Зайду, да. сделаю и забуду, как бы, и не знаю, где эта церковь. Потом.
Да, и как бы, ну, это самое, так сказать, первичное, наверное, вот восприятие церкви. И понятно, что здесь полностью извращено и само учение церкви, и, к сожалению, учение вообще о Христе, да, который является личностью, который призывает нас именно менять свою жизнь онтологически, не просто, как бы, да, выполнять какие-то обрядовые вещи. Подчас этих вещей вообще не существовало в древней церкви совершенно, да, то есть идея совершенно иная была даже в тех же записках, в тех же просфорках, в свечах и так далее, то, что сейчас иногда людям говорят, что свечи это чисто практическое применение имели, да, то, что света не было. Сейчас для людей это просто шок, потому что все слишком символизировалось, все, всему стало придаваться слишком большое значение. И человек в силу своего такого, ну, может быть, языческого какого-то, языческой закваски начинает утрировать многие вещи второстепенно, десятистепенные, ставить их на первое место. При этом, да, вот знакомство с Христом, оно подчас более проблематичное, поэтому оно отодвигается вообще на задний план. Или его вообще, в принципе, нет, как задачи какой-то.
Ну да, поклонение святым начиналось с того, что, собственно говоря, старшее поколение, которое прошло через гонение, видя, что младшее поколение-то, в общем, уже этого не помнит и не понимает, приводило на могилы убиенных святых, да, то есть христиан, которые погибли.
Но человек, который отдал свою жизнь за Бога.
Они как бы передавали эту традицию, смотрите, вот они сохранили веру в таких отчаянных обстоятельствах, а вам нужно сохранить веру во времена свободы, и у вас больше даже искушений, чем, может быть, и у нас. То есть вот эта передача традиции превратилась вот в некое, да, такое священное действие, которое часто, ну, смысл теряется вообще, в принципе, да, то есть вот понимание того, что передать...
Дело-то хорошее.
Ну, да, мы действительно должны передавать вот эту традицию, то есть мы передавать веру свою своим детям, да, как, то есть другой вопрос,
в том числе,
да.
на авторитетах, да. так сказать, ну, строить.
Здесь действительно очень, очень важный момент, что церковь-то как раз это и есть тот самый инструмент Бога, да, в нашей жизни, когда мы можем это делать. Когда мы говорим о преемственности поколений, когда мы говорим о том, что как мы можем выражать свою веру и как мы можем справляться с искушениями.
Да, вот, кстати, выражение веры, да, часто, опять же, такая встречается фраза, что Бог у меня в душе, то есть, и это нечто невыразимое. Но такого просто не может быть, да, и на основании Священного Писания, и на основании просто опыта, когда у человека что-то есть, и он этого не показывает, скорее всего, этого просто нет. То есть, можно сказать, там, любовь ее можно не показывать, да, когда ты, у тебя все есть для того, чтобы тебе показать, то есть, тебя должно просто, ну, все это прям... Тебя должно раздувать от этого тогда, если ты действительно верующий или действительно любящий человек. А потом, мне кажется, что первых христиан отличала как некая пасхальность. То есть некая, вот мы сейчас говорили о том, что постепенно с временем, с течением времени теряется вот это вот ощущение воскресшего на Христа. То есть для людей, которые были, значит, участниками либо вот апостольского вот этого преемства, либо даже, может быть, зрителями вот этого всего, да, либо учениками учеников Христа, для них вот эта пасхальность была неким вот, неким огнем, который они передавали как в качестве традиции. То есть не просто какое-то устное предание, а именно самого Христа, живого, да, которого, как апостол Иоанн пишет, мы видели, слышали, которого осязали наши руки. То есть некое общение такое непосредственное было вот именно актом передачи. И, конечно, сейчас эта пасхальность, мне кажется, абсолютно ушла. То есть сейчас человек не воспринимает даже само событие воскресения Христа как нечто, вот, ну, как некий центральный нерв вообще вот, да, вот, христианской религии. То есть я с ужасом должен констатировать факт, потому что, спрашивая людей, а что такое воскресение, подчас я слушаю либо просто, ну, откровенно...
Три недели.
Да, то есть, нет, я как бы конкретно спрашиваю, то есть, ну, практически я, может, один-два раза слышу от людей, которые вот приходят в церковь с теми или иными нуждами, там, покрестить детей, то есть на катехизических беседах, точное какое-то вот определение или, по крайней мере, их желание узнать вообще, что такое воскресенье. То есть, если человек и не понимает этого, и у него совершенно нет знаний, и он даже не понимает, что это самое главное вообще, что у нас есть. Угу. Потом я бы выделил, конечно, общение не только с Богом, но и общение между людьми. Потому что, опять же, если мы говорим об общине, община созидается на приходе, и, конечно, здесь для вот нас, православных христиан, очень важно, чтобы человек пришел и знал, с кем он рядом находится. То есть, что это не просто вот человек, который пришел, я его совершенно не знаю, и мне неинтересно знать. То есть, чтобы я понимал, как вот это было некое, да, общинность вот это, да, общение имуществ, то есть что-то, какой-то аналог приводить. То есть, если у человека есть нужда, мы можем все вместе помочь. У него есть какое-то горе, мы можем утешить. Разделить с ним радость, печали и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, очень принципиально важным вот вхождение в общину через крещение. В древности это было действительно событием для всей поместной церкви, когда некий, значит, человек решил принять крещение, и теперь он становится членом именно конкретной общины. То есть вся семья его принимает как нового члена. Сейчас, конечно, в нашей вот действительности практически это все, да не практически, а исчезло.
Угу. У нас есть сообщение от слушателей. Дмитрий написал: «Вера в Бога всегда со мной, а вот церковь как организация иногда напрягает своим несовершенством в плане организации собрания».
Ну, да. Нет, здесь как бы...
Тоже напрягает себя?
Нет, ну здесь в том смысле, что всегда есть изъяны какие-то, и мы несовершенны, и в организации, и не только в организации собрания, и вообще во всей нашей жизни. Ну, здесь тоже, да, как у Ефрема Сирина, знаменитый его, да, что это собрание кающихся грешников. Это не в качестве оправдания, да, что вот мы все такие плохие, а в том, что приходишь, да, и видишь, к сожалению, не святых, а вот обычных людей, и с чем-то приходится мириться, а с чем-то не нужно мириться. Не нужно мириться.
Мне вообще нравится формулировка Эйдена Тозера: «Церковь — это я».
Абсолютно точно.
Вот с одной стороны такая горделивая, ну как же, церковь — это я.
А с другой стороны, какие претензии? К кому вообще?
Это как раз показывает то, ну, как бы, мне, конечно, знаешь, я все время вспоминаю того же Спержена, который говорил, что, ну, в церкви все было бы хорошо, если бы не люди. Вот. Но обычно эту цитату обрывают на этом. А цитата на самом деле звучит гораздо длиннее. В церкви все было бы хорошо, если бы не люди. Но Божье откровение состоит в том, что церковь — это и есть люди.
Угу.
Вот, и поэтому вот церковь, поместная церковь, ровно такая же, то есть вот тут община моя, да, ровно такая же, какой я в ней.
А здесь нету чувства ответственности за то, что это вот, ну, или организация, или общество, да, в котором я являюсь активным членом. То есть я всех вот людей, которые считают себя христианами, я призываю всячески активно действовать, не быть пассивными зрителями происходящего, но воспринять вот свое крещение, свое членство в этой церкви как некое, ну, активное начало, то, что ты призываешься быть вот именно деятельным в этой церкви. То есть все же можно менять, абсолютно все, да, то есть можно говорить свое мнение, можно высказывать свои какие-то вот пожелания, можно даже на что-то там жаловаться или что, насчет чего-то ругаться. То есть здесь именно активность самое главное.
Ну, здесь недавно у меня было во время богослужения, Бог задал мне один вопрос, на который мне пришлось отвечать. Этот вопрос звучал так: вдохновляет ли тебя твоя община, твоя церковь?
И что ты ответил?
Вот целую проповедь сделал из этого.
Mm-hmm.
Да, ну, я ответил, ну, у меня ответ очень простой, потому что меня действительно вдохновляет моя поместная община. При всех трудностях, которые я вижу в ней, меня она вдохновляет, потому что это уникальное вообще, мне кажется, сообщество, где столько разных людей, и так удивительно Бог собрал.
Есть дальше комментарии, да. Люди пишут. Лилия отвечает Дмитрию. Мы наблюдаем разговор. Церковь — это те люди, с которыми вам придется провести вечность, так что налаживайте отношения.
Аминь.
На это отвечает Дмитрий. Не факт, что эти люди будут вечность. Посещение собраний не дает пропуск в жизнь вечную. Бог своих узнает по делам, а дела еще надо сделать. Ну, там дальше разворачиваются дискуссии, не будем уже. Так, Анатолий пишет. Дмитрию показывает палец вверх, полностью с вами согласен насчет несовершенства. Когда у церкви были проблемы, то я реагировал и помогал как мог сразу, а теперь у меня проблема, а помощи от церкви ноль. Вот такая проблема.
Бывает и такое, да. Ну, здесь он, опять же, да, если Игоря продолжать, вот ад чаще всего понимается как некое разделение или место одиночества, когда все вокруг плохие, когда все вокруг несовершенны, и лучше я останусь один. И мне кажется, начало вот этого разделения как раз в том, когда ты говоришь, ну, все настолько плохо, что, видимо, я один достоин того, чтобы оказаться рядом с Богом.
Мне кажется, без церкви мы бы, если бы не церковь, я бы точно согласился с Жаном Полем Сартром, который утверждал, что ад — это другой.
Угу.
Вот и все. Угу. Ну вот как раз и церковь, ну не просто церковь, Христос позволяет мне выйти из этой парадигмы, да.
Ну есть ведь такая проблема, когда церковь не замечает своих прихожан.
Да, абсолютно. Это не, как это, не редкое явление, и в нашей тоже действительности, на приходах тоже такое бывает. Много очень зависит, наверное, от того, кто стоит во главе церкви, то есть по местной какой-то общины, местной какой-то церкви, да, именно храма какой-то, грубо говоря, настоятель, да, то есть...
И с другой стороны, есть другой момент, нужно самому обращать, возможно, на себя внимание, потому что я знаю такие истории, когда человек говорил, я ходил в эту церковь, ходил там, но никто ко мне не подошел, никто не...
Когда ждут просто, да,
никто, да, не знаю, не спросил, не помог, мне... И тогда у меня вопрос, а ты хоть сказал?
Ну да, такое.
Нет, я тоже как-то был в одной общине, и про мою общину сказали, вот у нас сестра вот ходила, вот она ходила в вашу общину, вот, и вот, а потом я вижу, ее нет, я подхожу, а где, вот, и спрашиваю, а где она? Мне, ну, говорят, мы вообще не совсем понимаем даже, о ком вы. И говорит, вот как это, вот у нас бы, ну, вот там, а вот там община, там 30 человек, да, как бы, а у нас 300. Я говорю, слушайте, а у меня два вопроса к вам. А эта сестра как-то посещала общение, общалась с другими, подходила к другим людям.
Вот. Или она если просто бы... приходила и дулась на то, что никто не ожидал.
Если бы она, ну, как бы посещала общение и так далее, то, ну, я бы 100% уверен, что ее бы знали, и они бы молились. А уж наши сестры-молитвенницы-то всех наперечет знают.
Ну, то есть я не говорю прям конкретно про ситуацию Анатолия, я не знаю этой ситуации, я просто вспомнил вот такой аспект этого вопроса. Илья написал, церковь — это все, кто не хулил Святого Духа, а значит, будут помилованы так или иначе. Вот такое вот есть мнение.
Дай Бог, дай Бог.
Так, идем дальше. О восприятии церкви в светском мире несколько слов надо сказать. Когда мы начинали цикл этих передач, в соцсетях пришел такой один из, и пришел типичный комментарий, что, ну, церковь — это место, где попы наживаются на людях. Расскажи, отец Константин, действительно ли ты наживаешься на людях? Где твой Мерседес?
Сколько у тебя в швейцарском банке-то запасено-то, скажи? Каких Мазерати-то есть?
Почему ты не показывал мне никогда свои иномарки?
Да, то, что я на тебя тоже наживаюсь. Конечно, это абсолютная, абсолютная ложь. Хотел сказать правду, да нет. Ну, понимаете, здесь тоже, я не хочу лукавить, конечно, по-разному бывает.
Вот, да, вот если без шуток, серьезно, нет дыма без огня, да?
Да, здесь я не могу за всех отвечать, как бы. Я могу сказать, что да, есть разные истории, разные случаи. Есть хорошее, есть плохое, есть ужасное, есть прекрасное. То есть, и я бы, конечно, советовал обращать, ну, не то, что не обращать на это внимание, где от тебя зависит, менять ситуацию, где не зависит, просто, как бы сказать, ну вот, да, разные люди из церкви. К сожалению, да, вот чаще всего почему-то мы слышим именно отрицательный отзыв. Наверное, мы сами виноваты. Угу. То есть где-то, наверное, да, не кто-то, так я, не я, так кто-то дал какую-то слабину, либо показал что-то такое, чего не надо было показывать, да, или что есть в нашей жизни, к сожалению. И человек сделал свои выводы. С другой стороны, я недавно столкнулся с цитатой одного из наших епископов, который говорит, каким бы священник ни был, он все будет раздражать. Будет толстым, он, значит, много ест. Угу.
Значит, будет худым?
Будет худым, значит, вот он фарисей, да. Будет там на машине ездить, у него много денег. Не будет, будет без машины, значит, никудышный, не может заработать. И вот и так далее. Так, какой бы он ни был, он все равно маленькая борода, обновленец. Большая борода, старобрядец. Рыжий. Ну, в общем, какой бы он ни был,
ирландец.
Он все равно, да, он будет кого-то западник, все равно да, раздражать. Здесь тоже как бы всем не угодишь. И вообще, наверное, дело не в этом, да, а вот в моем понимании священник — это вот как некий дверник, дверь ко Христу. Если священник открывает тебе дверь ко Христу, значит...
Ну, помощник, да.
Да, то есть он как бы... Вот...
Вы вместе идете к нему, но да. он тебе помогает плечо поставить.
Абсолютно точно. Кстати, Антония Суровского вспомнил, он говорит, когда мне предлагали быть у кого-то духовным отцом, он говорит, я сразу говорил, что давайте сразу определимся, что это для меня значит. Он говорит, это мы вместе идем за руку, угу. друг с другом, как друг с другом, да, именно. Он говорит, в какой-то момент мы можем расстаться. Ты пойдешь дальше, я пойду дальше. Угу. Либо я остановлюсь, ты пойдешь, либо я пойду, ты остановишься. Но мы в любом случае просто вместе проходим.
В какой-то момент мы проходим
да.
вместе.
И угу. вот здесь, мне кажется, священник, то есть если воспринять его именно как вот человек, который тебя должен к Христу привести, и именно по этому фактору судить о священнике, да, вот приводит он меня к Богу, как, значит, захотел бы я за ним пойти, грубо говоря. Угу. Вот захотел бы, да, вот какая-то проповедь звучит, или вот его образ какой-то жизни. Захочу ли я вот... Как Христос призывает учеников, да? Встань и иди за мной. Вот я бы за ним пошел или нет? Тоже можно такой, да, критерий себе вывести. Разные бываем мы, и разные священники для разных групп людей, типов людей подходят. Кому-то нравятся такие, кому-то другие, кому-то вообще никакие не нравятся, кому-то все нравятся. На вкус и цвет.
Инсайт, давай нам. Мы хотим инсайтов, мы жаждем скандалов, понимаешь? Мы журналюги такие. Игорь не согласен.
Игорь, по-моему, не хотел.
Он просто должен единственное число применять.
Я думаю, это мы. Мы это я про себя. Есть ли контроль над подобными ситуациями в Русской Православной Церкви? То есть как священноначалие, может быть, наказывает за нецелевое расходование средств?
А, если мы о деньгах говорим, но здесь, понимаете, здесь какая ситуация? Ситуация. То есть церковь живет на то, что дают сами люди. То есть фактически, как мы говорили, вот, обобщение имущества в первое христианское время, здесь аналог какой. То есть человек что принес, вот, тем тому мы, в принципе, и рады.
То есть не нравятся занавески, грубо говоря, ну, значит, не сдали нормально.
Да, в прямом смысле. То есть если священник старается именно вот общину сделать, которая ответственна за то, что здесь происходит, именно так и должно быть. Вот у нас что-то есть, у нас там что-то не хватает, давайте вместе это сделаем. Вот мы как люди ответственны, не я, как церковь, да, вот, а вы, как просто мои, там, как говорят, да, прихожане, а именно мы с вами вместе, вот, да, служители Бога, служители Христа, давайте все вместе вот это и будем делать, потому что это именно для нас, да, дом Божий, и мы его тоже вот здесь вот благоукрашаем, там, не знаю, строим и жертвуем на него и так далее, и так далее. По поводу нецелевых средств, то есть дальше священник, раньше это был, кстати, епископ, да, сам распоряжается вот, да, этой казной, что куда это все вот как бы посвятить, куда это деть, и что с этим делать. И, конечно, здесь уже вот вопрос о порядочности, вопрос о степени ответственности этого священника, потому что в его руках власть, как бы вот, да, в прямом и переносном смысле, что с этим дальше, как распорядиться. И он вольно распоряжаться как угодно. С другой стороны, конечно, да, если что-то будет не так, то с него все это может взыскиваться. И не только с него. У нас, например, был случай такой, когда, значит, строили храм, и вдруг оказалось, что староста храма, точнее, наша община, она все это к себе брала, воровала. То есть, ну, естественно, как бы ее сняли с этой должности, попросили, как бы, что все, больше она этим не занимается, за это не отвечает, как бы, ну, и начали переформатировать. Здесь человеку тоже акт доверия какой-то, что человеку доверяешься, да, то есть веришь, что каждый из членов этой общины, он искренне служит Богу и тебе, да, то есть, кстати, еще один фактор, да, что служение друг другу именно. То есть мы сейчас часто говорим, да, богослужение, не только мы служим Богу, но и Бог нам служит, и мы друг другу еще служим. Ну, по-разному бывает.
Угу. Слушатель пишет, Анатолий написал, не то, что не замечают церковь, не желают замечать, не желают как-то поддержать. Дмитрий пишет, да, у нас также заболеет кто всерьез, а пастор говорит, а что им помогать, он уже все равно там одной ногой в могиле.
Угу.
И ну, еще бывает. Дмитрий пишет, я как раз знаю и плюсы, и минусы, они есть у всех, но глупости, подобные тем, что говорят с кафедры некоторые проповедники, спокойно воспринимать не могу.
Ну хорошо, что не может спокойно. Хуже, когда может, да, мириться с этим. И...
Да. К нам присоединяется мой добрый знакомый, он работал здесь на радио давным-давно ведущим, может, кто-то помнит, Сэм Галанов его зовут. И не пишет знает. Он, зачем нужно здание под храм, если Иисус ни в каком храме не служил?
Да, хороший вопрос. Да, в принципе, его и не нужно, просто здесь так, ну, так сказать, и удобнее. И мы знаем, что первая христианская община, она собиралась для преломления хлеба, для Евхаристии по домам, да, для, также, да, собирались в храм именно для молитвы, именно в храм. Дальнейшая, так сказать, вот эта эволюция, да, вот самого образа, самой формы, она привела к тому, что все это было, значит, в специальных зданиях, да, которые были в Римской империи, которые предназначались совершенно для другого, да, но как бы просто удобные помещения некоторые, да, потом все постепенно перекочевало в храмы при Константине Великом, когда это все приобрело такой широкий масштаб и совершенно другой характер. Поэтому здесь я ничего плохого, на самом деле, не вижу. Но, опять же, если речь о том, что они могут быть роскошными, слишком роскошными, то это уже другой, наверное, вопрос.
Ну, есть определенные задачи у роскошной красоты храма, я так понимаю.
Ну да, здесь как бы, ну, чаще всего слышишь такое объяснение, что это и благолепие именно, да, для Бога. То есть мы, как вот помните, да, храм Соломона, да, то есть это должно быть что-то
Божья такое. Слава.
Да, что при пребывании Бога, для которого как раз вот по чину должно быть вот самое большое благолепие.
Хотя да. Ему, конечно, никакой храм, все равно ему все маловато будет.
Да, здесь тоже, это и одна крайность. То есть мы должны понять, что да, не все должно вот идти вот именно по такой, так скажем, вот цепочке логической, что слишком можно это все.
Ты больше все-таки за утилитарность.
Я да, вот мне кажется, да. Но опять же, это мое мнение, я не вижу здесь проблемы, если человек действительно хочет Богу посвятить что-то вот такое грандиозное. Да, опять же, это дело вкуса, мне кажется.
Папа Франциск, нынешний папа Римский, звонит. Говорит, я когда-то читал, что священники как самолеты, о них говорят только когда они падают, а в то время как есть много тех, которые в это время летают. Многие критикуют их, но мало кто молится за них.
Да. Да, наверное, да. Наверное, мало кто. И действительно, ну, хочется, как ты сказал, да, чего-то такого жареного, хочется увидеть, что тот, от кого зависит, на самом деле, вот, может быть, какая-то вот, какие-то моральные установки, либо вот критерии нравственности, от которого зависит вообще духовная составляющая общества, вдруг дал слабину.
Ну, он же назвался груздем. Вот
да,
он сидит в корзинке.
Да, да, да. И вот вдруг он что-то вот такое делает, и можно сказать, ну, если у вас даже церковь такая, если у вас такие попы, то... с меня и нечего взять. Конечно, здесь, мне кажется, сразу человек себя начинает оправдывать. Но если уж там, то это что я тогда буду стараться? Нужно наоборот сказать, вот он так, а я не буду так.
Но две стороны. С одной стороны, мало говорится о положительной работе и много об ошибках, да, это понятно. Но вот смотри, а с другой стороны, ведь нормально же, что водители не хвалят за то, что он не сбивает пешеходов. Это его работа.
Я согласен. Я
но и священник согласен, да. Пусть работает, это его работа.
Да.
А вот когда он сбивает пешехода, кстати, в буквальном смысле
этого
слова,
такое бывает
в пьяном виде, вот тут, конечно же, возникают вопросы, и, в принципе, они закономерны.
Я согласен, да.
Вопросы к человеку все-таки. Мне кажется, здесь очень важно, да, мы живем все в ветхозаветном представлении, если священник согрешит и сделает виновным народ, да, вот мы как бы так. И мы говорим, ага, вот этот вот, так сказать, смотрите, вот этот священник, значит, там напился, избил человека.
Значит, церковь такая.
Значит, церковь такая, да. И здесь, мне кажется, здесь это естественно, потому что мы привыкли жить в системе, ну, вот у меня пастор такой, и как бы, и община такая. Ну, у меня два вопроса. Ну, если ты считаешь, что община не такая, ну, ищи другую общину, в конце концов, где ты считаешь, что, ну, действительно прославляется Бог, ты можешь быть частью служения. Но другой вопрос, это легче всего, на самом деле. Вот сбежать легче всего, а поменять что-то в своей общине. Начать с себя, начать со своего служения, начать с того, что ты, да, мы выходим, да, Россия, грязь! Нигде парапетов нету, да, и так далее. Вот. И Россия, это все болото сплошное, да. Вот. Ну, начни с своего подъезда, со своего двора, как бы менять. То же самое с церковью.
не хочется.
А вот а человек говорит, был. А это при чем тут я? Я тут ни при чем.
Конечно,
это да. Вот какие-то дядьки, не при чем. Какие-то дядьки, они должны за это отвечать.
Вот, мы никогда ни при чем. И если...
Когда что-то надо делать, а когда мы хотим получать, мы очень даже при чем.
Тогда нужно быть готовым к тому, что как бы Христос может сказать, что дойдите, я вот не знаю вас.
Когда зима, у нас заметает двор, и редко приезжает трактор, чтобы это дело почистить. Угу. Я в области живу. Поэтому я беру лопату.
И сам.
И расчищаю место, иногда второе место расчищаю под машину, потому что понимаешь, если мой сосед не почистит, то завтра нам вообще некуда будет оставить машину.
У меня есть друг близкий, который, когда приезжает на отдых, вот он начинает с того, что он начинает ходить по пляжу и убирать его. На него смотрят как на дурака. Угу. Вот, а он убирает, и пляж становится чище. И люди
ему лучше становится от этого.
Ему тоже лучше становится. Да, причем он это он не поверишь, это не в России, он в Греции это делал в этом году. Понимаешь?
Анна нам написала. Анна, всех приветствую. Как понимать стих из Библии? 1 Тимофея, 5 глава, 19 стих. Ты готов? Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Можно обсуждать недостатки пресвитера с кем-то одним. Можно с двумя и более. Что значит в свидетелях? И грех ли обсуждать пресвитера?
Начну, наверное, с последнего. У нас часто обсуждение переходит в осуждение, когда мы начинаем что-то обсуждать, какое-то явление, да, и мы вдруг переходим на личности и начинаем именно критиковать кого-то человека. Я не думаю, что нужно что-то умалчивать, то есть нужно честно признаваться в том, что у нас есть некая наличная действительность, в лице тех или иных вот представителей церкви, которые поступают, например, не так, как, например, сказано в Евангелии. Опять же, критерий Евангелия, да? То есть мы можем судить по себе, мы можем как-то свой закон какой-то приписывать, но в первую очередь действуем по Евангелию. И священники тоже должны действовать по Евангелию. Обсуждение, я считаю, имеет место быть. Далее, что значит свидетели? Это те люди, которые были вот непосредственно при вот и том или ином событии, да, из-за которого мы вот готовы осудить тех или иных пресвитеров. Почему двое или трое? Потому что один человек может интерпретировать вот эту ситуацию, грубо говоря, просто солгать, либо интерпретировать ее неверно и с желанием, например, клеветать этого человека. Когда уже несколько человек об этом говорят, помните, как в Евангелии, да, об взаимоотношениях людей, что сначала, да, вот один на один поговори, потом уже, когда позови там братью, потом всю церковь, да, и потом уже как бы вот какой-то некий суд выносите. То есть здесь как бы стремление оправдать презумпцию невиновности, да, но с другой стороны, конечно, если есть какой-то наличный факт, то его скрывать тоже нет смысла.
Анатолий пишет, искренних верующих очень мало.
Аминь, да.
Мало. Должно быть больше.
Должно быть. Так. Но с другой стороны, понимаете, вот эта фраза, да, что малое стадо в Евангелии, да? То есть будет ли их много? И вот малый апокалипсис Евангелия, когда, помните, он говорит, что мало очень людей на самом деле спасется, и вообще, что заботьтесь о себе, бегите, если вы там, да, в городе, там, бегите, если вы там в горах, там, лучше не возвращайтесь домой.
Я все время вспоминаю, вот все вроде, верно, вот прям верно, в истинных верующих мало, и в церкви могут быть плохие священники, пастыры, и так. Там куча, и не замечательных
людей.
Какой-то
сейчас будет.
Да. Но я все время вспоминаю один евангельский историю, Евангелие от Иоанна, да, когда Иисус спрашивал Петра, любишь ли ты меня, Петр, да, вот трижды, вот, а потом они пошли, а за ним и шел, Иоанн, да, а он говорит, а что он за нами идет?
Да.
И Христос очень просто ответил Петру. Я этот вопрос все время, пример повторю. А что тебе до него? Ты следуй за мною. Вот как бы для меня это всегда как бы 100% работает.
Да, я, кстати, вот когда люди начинают мне что-то про священие, что-то, им это не нравится, вот то не нравится, вот здесь косо посмотрели, здесь вот где-то там доброе слово не сказали, здесь вот что-то. Я говорю, вы пришли, вот в этом смысле вы пришли к Богу. Я говорю, вот вы все, вперите весь свой взгляд, весь свой ум, прилепите к Богу, молитесь, участвуйте в таинстве, все, говорю, остальное, говорю, вас как бы, да, вот если будет касаться, то постепенно, потому что часто человек приходит, с чем сталкивается, все, больше я сюда не приду, и вот он ищет совершенство по всем городам, там, может, России, по всем храмам Москвы, ищет и нигде не находит, и говорит, мне эта церковь не подходит, но Христос только эту нам церковь оставил, никакой другой, какой-то совершенный, да, опять же, ее просто нету.
Так, времени мало, давайте ускоримся. Вот Анна пишет, то есть можно обсуждать произошедшие события, а в целом о пресвитере в негативном ключе не надо.
Ну, не только, я думаю, о пресвитере, но когда человека начинаешь именно осуждать, то есть выносить суд, то есть ставить себя на место Бога, когда ты говоришь, например, человек дурак. Вот дурак он полный, да, то есть ты на человека послал крест, говоришь, вот он, у него качество, самое главное, такое, да, и вот ты его, как это сказать, наделил этим, и ты на нем вот, ты его охарактеризовал так, теперь он для тебя вот именно дурак в первую очередь. А когда ты говоришь, что, например, говорит какие-то глупые вещи, это совершенно другое, да, что он может говорить умные вещи, и он сам не дурак, но при этом он сейчас несет какую-то ересь. Отделять одно от другого крайне сложно, потому что мы чаще всего любим рубить с плеча и сразу просто давать как бы друг другу какие-то вот такие точные, яркие эпитеты и характеристики.
Да. Ну, кстати говоря, Иисус довольно жестко про это говорил. Ну, говорил, что кто кого назовет безумный, вообще-то это дело серьезное. Вы на нем крест поставили фактически, вы подлежите Синедриону.
Ну да, в церкви же нет сплетен, там есть только молитвенные нужды.
Да-да-да-да-да-да-да. Так, Дмитрий написал нам, церковь — это все человечество, кроме хуливших Дух Святой, как злые виноградари. По Иринею Леонскому, где церковь, там Дух Святой, а где Дух Святой, там церковь. Стяжатели благодати по Серафиму Саровскому. Такая церковь из всего человечества совпадает с семью ангелами апокалипсиса. И хоть сколько слышащих, что Дух говорит церквям, и это семь цветов радуги из сынов Ноя, и семь церквей, он видит вот такие аналогии. Ага. А, без избранных не спаслась бы никакая плоть. Это тоже цитата из Писания. И без радуги потоп снова бы всех затопил.
Вот. С радугой интересно, да.
Так, Сэм Голанов отвечает насчет храмов, помните?
Да.
Спасибо за ответ, очень приятно слышать эрудита.
Спасибо, взаимно.
Так может тогда начать флешмоб по продаже храмов и направлению выручки в какое-то дело, которое соберет нам сокровища на небесах?
Ой, я подумаю об этом, да.
Он тебе бросает флешмоб. Продай храм.
Было бы что продавать.
Хороший дел. Да, у них пока еще свой недостроен стоит. Там остов такой стоит. Без окон, без дверей.
Это у нас есть деревянный, но он, поверьте мне, приезжайте, он совсем...
Там продавать-то нечего.
Да, он совсем простой, так сказать, никаких излишеств. А то, что строится, кстати, это воскресная школа.
Подожди, а храм?
Это не храм даже, да. Это воскресная школа.
У вас замашка, это только воскресная школа. То есть...
это воскресная школа, где будут, значит, учиться дети, где будет взрослая воскресная школа, будет зал для лекториев, будет комната, где мы будем устраивать трапезу, то есть это даже то, что большое.
А храм такой вообще замахнется?
Храм пока потом. Об этом даже и речи нет. Даже земли нет, куда его поставить, поэтому пока все скромно. Будем мы на это ориентироваться.
Андрей Кураев говорил или писал, мало прийти в церковь, надо уметь жить в церкви.
Ну, это самое сложное, наверное, да.
Как перестать ходить в церковь и начать жить в ней?
Ох, это сложно.
Как перестать ходить в церковь, мы все знаем, да. Значит, вчера тоже пастор Петр Морозов сказал фразу, которая мне очень понравилась, я прям ее запомнил. Церковь — это не трамвай, в котором можно выйти на любой остановке ближайшей. Вот в чем смысл.
Вы на следующий выходите?
Да. Мне кажется, нужно постараться встретить в церкви Христа. Это, конечно, звучит удивительно, но мне кажется, это довольно-таки сложно сделать в каком смысле, что если не ставить перед собой этой задачи. То есть за каждым действием, которое происходит в церкви, за обрядовой стороной, за молитвой, за таинственными какими-то вещами, то есть именно встретить, захотеть встретить Христа, то есть почувствовать его, даже в тех людях, которые стоят рядом. Помните удивительный эпизод, когда, значит, Господь, говоря о том, как он будет судить мир, приводит очень простой признак, да, по тому, как относились люди друг к другу. И это удивительно чем, что каждый из нас есть образ Божий. И вот увидеть в каждом человеке Христа, мне кажется, эта задача подчас вообще непосильная. Но стремиться к этому является самым главным. То есть в каждом увидеть вот этот лик Христа, в каждом бомже, который пришел, в каждом нищем, который стоит на паперти, в каждом прихожане, который тебя толкает, норовит, там, да, что-то свечки передать или что-то там, да, ну, кстати, это явление сейчас почти исчезло. В каждом человеке, который тебя вдруг отпихивает, говорит, мужчина вперед, к причастию, женщина назад. В священнике, в толстом, да, там, в ком-то еще. То есть увидеть вот этого Христа, прорваться.
У тебя борода маленькая.
Да, да, ну и не только это.
Прижешь, небось.
Да, конечно, да, да. И здесь, получается, вот задача подчас непосильно, потому что прорваться к этому смыслу, вот сказать себе, да, вот здесь вот, как мы говорим, да, Христос посреди нас. И все, вот так представьте, фраза эта, да, она просто должна такая радикально звучать. Здесь сейчас посреди нас Христос. Не где-то его искать, где-то он, да, а вот, например, там вот в рядом стоящем человеке, в Евхаристии, в священнике в этом, который мне не нравится, который там, у которого голос противный, да, там. И вот, вот прорыв вот этот, он должен постоянно быть нашей какой-то вот сегодняшней задачей. Потому что часто бывает, я говорю, мы все вот христиане, мы ходим вокруг, делаем что-то от нас, значит, зависящее, надомное что-то, да, участвуем в таинствах, там, в обрядах каких-то, а вот нет прорыва этого, нет изменения, нет изменений. Вот человек может ходить там 20, как мы говорим, да, 20 лет там в храм ходить, а ничего не меняется абсолютно. И здесь нужно себе сказать, вот я там сейчас причащусь или исповедуюсь, или помолюсь, или что-то произойдет, и вот стал ли я после этого добрее, стал ли милосерднее, сострадательнее, стал ли я любить больше, есть ли у меня возможность вот открыть свою душу, да, вот сердце, и увидеть других людей в совершенно другом свете, как апостол Павел, да, говорит к филиппийцам, что у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе, то есть ты, вот как христианин, ты должен быть полностью вот, да, отождествить себя с Христом. И вот к этому стремиться, мне кажется, нужно в церкви, и тогда из нее не просто не захочешь уйти, а ты скажешь, а где еще я смогу вот обрести это зрение, этот слух, эти вот, да, чувства, как не здесь.
Ну, а давай теперь вот без официальных заявлений, совсем на личном уровне, для... Константина, просто вот Константина, а что такое церковь для тебя лично?
О, церковь, церковь.
Место работы просто.
Да. Я наживаюсь там на прихожанах. Коплю на Мерседес на себе. Ой, докопить тогда и да, не смогу даже до конца жизни. Церковь для меня — место моей встречи с Богом. Я бы, вот сейчас я бы, наверное, так сказал. То есть понятно, что церковь, она не вмещается, вот как бы мы ее там ни называли, как бы мы у апостола Павла не искали вот этих вот ее обозначений, да, каких-то, мы все равно ее вот не сможем вот как-то оформить, в какое-то определение запихнуть. Да. Вот церковь, это, она слишком многоплодна, она слишком вот такое явление, феноменальное явление, да, и как бы это масло масляное, но она просто не описывается каким-то вот одной какой-то фразой. Сейчас для меня это место, где я могу Бога вот почувствовать вот так, как я нигде не могу почувствовать. Для меня в первую очередь это сама вот Евхаристия, да, когда я понимаю, что вот тело и кровь Бога становится моим телом и кровью, когда Он становится вот мной, я становлюсь им, когда у меня происходит это взаимообщение. И вот именно от этого, исходя именно из этого пункта, я чувствую, что меняется вот моя именно жизнь, меняется мой взгляд на людей, на веру, на церковь, на, опять же, на какие-то проблемы, на все, что вокруг происходит. Вот в моем чувствовании, в моем понимании это именно сейчас так. Это не всегда так было на самом деле. То есть сначала для меня это было вот чисто такое утилитарное это занятие. Я приходил в храм, потому что мне здесь, с одной стороны, нужно быть, с другой стороны, потому что я чувствовал здесь какую-то, да, помощь, какую-то радость от общения, вот что-то такое, что меня вдохновляло. Сейчас я понимаю, что вот встреча с Богом — это вот самое, наверное, большое, что может произойти. И из этого уже, да, вот как концентрические круги расходятся, я могу вот, да, уже дальше вот как-то сам действовать в этой жизни. Вот.
Цитата патриарха Кирилла, который недели три назад, кажется, тебя рукополагал, да, священники. Да, да, да. Ошибочно под церковью подразумевать только иерархию: епископов, священников, диаконов или тех людей, которые работают в церкви. Церковь — это весь народ Божий. Церковь являет себя тогда, когда она совершает божественную евхаристию вокруг своего епископа или священника, и каждый в церкви имеет свое служение.
Абсолютно точно.
Церковь —
точно.
Народ Божий.
Да, царственное священство, да. Да-да-да, абсолютно.
Есть, тем не менее, мнение, уже последний вопрос, что можно общаться с Богом без церкви. Да? Ну вот в самом начале Дмитрий нам написал, мне хорошо с Богом общаться, но церковь мне, наоборот, мешает. Спасение вне церкви, как ты относишься к этому?
Ну, я не могу взять на себя суд о тех людях, которые не находятся, вот, так скажем, в рамках вот именно нашей церковной действительности. Опять же, граница церкви — это вообще отдельный, громоздкий, очень сложный вопрос, потому что мы говорим, что, да, мистические границы церкви, скорее всего, шире, чем границы вот церкви номинальной нашей, да, так скажем, как организации. Вопрос спасения всех людей, он не в моей компетенции. Как говорил святитель Филарет, я не знаю, спасутся ли там, ну, про католиков, да, католики, но я точно знаю, что если я стану католиком, я не спасусь. Я примерно так же мыслю, то есть я, апостол Павел, наверное, тоже, да, так говорил, что по суду, какой будет суд, да, что это будет суд совести, я не знаю, как бы можно ли. Можно общаться, действительно, можно себе говорить, что да, я спасаюсь не церкви, но я точно знаю, что я выйду из церкви, я не спасусь. Может быть, человек на этом пути, как бы, да, что в церковь. Для меня без церкви спасения действительно не существует. Опять же, что мы понимаем под церковью? Да, то есть если у всех, я уверен, будет какое-то разное понимание.
Поздравляю тебя, Марат, пишет отец Константин Аксиос.
Спасибо.
Что значит,
спасибо.
Достоин.
Достоин, да, да, да.
Старая,
да,
традиция такая.
Да.
Сэм пишет, какие же крутые гости. Я прям наслаждаюсь остротой ума, начитанности и здравости.
Спасибо большое. Сейчас какой-нибудь флешмоб очередной сейчас будет.
А, цитаты из Писания.
Продай цитату, да.
Мы сегодня вспоминали первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Такое, ну, немножко витиеватое выражение, да. Но мне нравится быть частью церкви, такой вот живой камешек, да, который, без которого строение будет уже не таким.
Там вначале надо этой главы почитать. Чтобы это произошло, нужно удалить прежде всего.
Да, я понимаю. Да. Ну, что нужно сделать, а потом уже он говорит...
И устраивайте, спокойно.
Устраивайте. Ну, то есть церковь — это, как мы говорим, не то место, куда приходить, уходить там со шума остановки. Это вообще-то что-то общее, и мы являемся его частью, мы являемся этим живым камешком, и мы вместе это строим. И вместе строим зачем? Для того, чтобы приносить жертвы благоприятные Богу.
Я бы даже не просто сказал аминь, я сказал бы аллилуйя.
Аллилуйя, да.
Не стесняйся, скажи.
Аллилуйя!
Спасибо большое, отец Константин, что был сегодня с нами. Еще раз напомню, храм Воздвижения Креста Господня в Митине. Добро пожаловать, там вы не найдете дорогих золотых убранств, очень скромный храм.
Мерседесов священник.
Да, Мерседес не припаркованный.
Если вам нужны, там не найдете.
Но там классно. Я заходил пару раз туда, и вот мне там очень понравилось. Приходите. Всем пока и до свидания.
До свидания. С Богом.